«Господин префект», — сказал я, — «я знаю, что вы охраняете пленных и должны следовать своим собственным приказам. Но и вы, и я знаем, что Франция сейчас переживает хаос поражения, и сегодняшние распоряжения могут завтра стать позором. Если сумятица переходит в бессмысленную жестокость, то потом для нее трудно будет отыскать оправдание. Чего ради должны вы против своей собственной воли держать невинных людей в клетке из колючей проволоки наготове для пыток и крематориев? Весьма возможно, что до сих пор, пока Франция еще защищалась, было какое-то подобие смысла в том, чтобы интернировать иностранцев в лагерях, все равно были ли они за или против агрессора. Теперь же война давно окончилась. Несколько дней тому назад победители приехали и забрали своих сторонников. Те, кто теперь остался у вас в лагерях, это жертвы, которые каждый день умирают от страха, что их увезут на верную смерть. Я должен был бы просить вас за все эти жертвы, я прошу только ради одной из них. Если вы боитесь списков, укажите мою жену как убежавшую, укажите ее, в конце концов, как умершую, как самоубийцу, если хотите, тогда с вас будет снята всякая ответственность». Он посмотрел на меня долгим взглядом. «Приходите завтра», — сказал он наконец. Я не двинулся. «Я не знаю, в чьих руках я окажусь завтра», — ответил я. «Сделайте это сегодня. Приходите через 2 часа. Я буду ждать у ваших дверей», — ответил я. «Это самое безопасное место, которое я знаю». Он вдруг улыбнулся. «Что за любовная история?» — сказал он. «Вы женаты, а должны жить так, словно вы не женаты. Обычно бывает наоборот». Я вздохнул. Через час он меня позвал опять. «Я разговаривал с лагерным начальством», — сказал он. «Это правда, что о вашей жене запрашивали. Мы последуем вашему совету и позволим ей умереть. Это избавит вас от забот. И нас тоже». Я кивнул. Странный холодный страх охватил меня внезапно. Остаток древнего суеверия, предостерегающего от искушения судьбы. Впрочем, разве я сам не умер уже давно? Разве я не живу с бумагами мертвеца? «Завтра все будет сделано», — сказал префект. «Сделайте это сегодня», — попросил я. «Мне однажды пришлось 2 года просидеть в лагере из-за того, что я задержался на день». Я вдруг сразу сдал. Он, видимо, это заметил. У меня все поплыло перед глазами, и я чуть не упал в обморок. Он приказал принести коньяку. «Лучше кофе», — сказал я и тяжело опустился на стул. Комната кружилась в каких-то зеленых и серых тонах, в ушах шумело. «Нет, мне нельзя терять сознание», — думал я. «Элен свободна. Нам скорее надо убираться прочь отсюда». Сквозь шум и трепетное мерцание я силился уловить лицо и голос, который что-то кричал. И я не мог сначала разобрать, что это было, и только потом до меня стали доходить слова. «Вы думаете, что для меня все это шуточки, будь они прокляты? К дьяволу! Какое мне дело? Я вам не стражник, я порядочный человек и не хочу знать. Черт бы побрал всех, пусть все уходят, все!» Голос опять пропал, и я не знаю, действительно ли он так кричал, или все это просто с удесятеренной силой отозвалось у меня в ушах. Принесли кофе, я очнулся. Потом кто-то пришел и сказал, что мне надо подождать еще немного. Впрочем, я и без того не мог двигаться. Наконец явился префект. Он сказал, что все в порядке. Мне кажется, что припадок слабости, как и все, что я говорил, тоже сыграл мне на руку. «Вам лучше?» — спросил префект. «Не надо так пугаться. Я всего лишь скромный французский префект из провинции». «Это больше самого Господа Бога», — возразил я, счастливо улыбаясь. «Бог снабдил меня лишь крайне общим разрешением для пребывания на земле, с которым мне нечего делать. Что мне действительно нужно, так это разрешение на пребывание в этой округе, и мне его не может дать никто, кроме вас, господин префект». Он засмеялся. «Если вас начнут искать, то здесь вам будет слишком опасно. Если меня начнут искать, то в Марселе будет еще опаснее, чем тут. С полным вероятием будут искать там, а не здесь. Дайте нам разрешение на неделю. За это время мы сможем приготовиться к переходу через Красное море». «Через Красное море?» «Так выражаются эмигранты. Мы живем как евреи в дни бегства из Египта. Позади немецкая армия и гестапо, с обеих сторон море французской и испанской полиции, а впереди обетованная земля Португалии с гаванью Лиссабона, откуда открываются пути в еще более обетованную землю Америки. Разве у вас есть американская виза? У нас она будет. Вы, кажется, верите в чудо. Шварц улыбнулся мне. Поистине поразительно, каким расчетливым становишься в нужде. Я совершенно точно знал, зачем я произнес последнюю фразу и с какой целью перед тем польстил префекту сравнением с Господом Богом. Мне нужно было вытянуть из него разрешение на пребывание. Хотя бы на короткий срок. Когда полностью зависишь от других людей, превращаешься в психолога, тщательно взвешивающего мельчайшие детали, хотя сам в это время едва можешь дышать от напряжения. Или, может быть, именно благодаря этому. Одно ничего не знает о другом, и оба действуют раздельно, не влияя друг на друга. Подлинный страх, подлинная боль и предельная расчетливость. И у всех одна и та же цель – спасение. Шварц заметно успокоился. «Я скоро кончу», – сказал он. «Мы и в самом деле получили разрешение на жительство сроком на неделю. Я стоял у входа в лагерь, чтобы увезти Элен. День угасал. Сверху сеял мелкий дождик. Она подошла в сопровождении врача. Мгновение я видел ее беседующей с ним, прежде чем она меня заметила. Она что-то оживленно говорила ему, и лицо ее было таким подвижным, каким я не привык его видеть. У меня было чувство, словно я с улицы заглянул в комнату, когда этого никто не ждал. Затем она увидела меня. «Ваша жена очень больна», — сказал врач. «Это правда», — сказала Елена, смеясь. «Меня отпускают в больницу, и я там умру. Тут всегда поступают таким образом». «Нелепые шутки», — сказал доктор враждебно. «Вашей жене действительно надо лечь в больницу». «Почему же она до сих пор не в больнице?» — спросил я. «Что это значит?» — сказала Елен. «Я вовсе не больна и не собираюсь в больницу». «Можете вы поместить ее в больницу?» — спросил я врача, чтобы она была там в безопасности. «Нет», — сказал он, помолчав. Элен снова засмеялась. «Конечно нет, что за глупый разговор? Адью, Жан!» Она пошла вперед по дороге. Я хотел спросить врача, что с ней, но не смог. Он посмотрел на меня, потом быстро повернулся и пошел к лагерю. Я пошел следом за Элен. «Паспорт с тобой?» — спросил я. Она кивнула. «Дай мне твою сумку», — сказал я. «Она не тяжелая. Все равно давай. У меня еще есть то платье, что ты купил мне в Париже». Мы шли вниз по дороге. «Ты больна?» — спросил я. «Если бы я в самом деле была больна, я бы не могла ходить. У меня был бы жар». «Но я вовсе не больна», — он сказал неправду. «Он хотел, чтобы я осталась. Посмотри на меня. Разве я выгляжу больной?» Она остановилась. «Да», — сказал я. «Не печалься», — ответила она. «Я не печалюсь. Теперь я знал, что она больна. И я знал, что она никогда не признается мне в этом». «Помогло бы тебе, если бы ты легла в больницу?» «Нет», — сказала она, — «ни в малейшей степени, поверь мне. Если бы я была больна и в больнице могли бы мне помочь, я немедленно бы попыталась туда устроиться. Поверь, что я говорю правду». «Я верю тебе». Что мне еще оставалось делать? Я вдруг стал ужасно малодушным. «Может быть, тебе лучше было бы остаться в лагере?» — спросил я наконец. «Я бы убила себя, если бы ты не пришел». Мы пошли дальше. Дождь усилился, словно серая вуаль из тончайших капелек колыхалась вокруг нас. «Вот увидишь, скоро мы будем в Марселе», — сказал я. «А оттуда переберемся в Лиссабон и затем в Америку. Там есть хорошие врачи, — думалось мне, — и больницы, в которых людей не арестовывают. Быть может, я смогу работать. Мы забудем Европу, как страшный сон», — сказал я. Элен не отвечала.